Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем серию проповедей по первому посланию к Коринфянам. И в основном первое послание к Коринфянам – это практичная книга. Павел отвечает на вопросы, которые возникли в той церкви. И это ответы на те вопросы, которые были в то время в этой конкретной церкви. Но, как мы уже увидели, мы можем много научиться от этих ответов, хотя, может быть, это не те вопросы, которые мы задаем. И мы дошли до 15 главы, и 15 глава – это первая глава, где мы встречаем, где Павел просто освещает доктрину, освещает учение церкви, не привязано к конкретному вопросу, а просто вот вечной истиной, которой везде и всегда они верны. Это фундаментальное, основное учение церкви. И в этой главе в основном Павел говорит о воскресении Иисуса Христа. И он хочет доказать, что Иисус воскрес телесно, физически, и поэтому есть и воскресение для верующих людей. И хотя я говорю, что это вопрос о доктрине, об учении церкви, и здесь вот эта глава, это главное место в Библии, которое освещает эту тему, на самом деле для них это был еще и практичный вопрос. Потому что для греков вот эти идеи, что человек телесно может воскреснуть, это было противно. Они представили какой-то мертвец, который уже разложен наполовину, который вот стал из мертвых. Они представили, что вот душа, дух – это то, что чистое, это то, что вот светлое. А то, что могло бы быть духовное воскресение, для них было не проблема. А то, что человек телесно, что вот с этим телом он будет возиться еще в вечности, для них вот это была противная идея. Поэтому, как мы видели, у них много проблем из-за того, что они принимали то, что было в мире. У них разделения в церкви были, потому что вот принято было у них хвалить разных учителя, и это перешел в церковь. У них были проблемы в церкви с поведением некоторых женщин, потому что в мире было принято так, и это перешел в церковь. И снова в этом послании мы видим, что вот то, что было принято в мире среди неверующего общества, это перешел в церковь, где места не должно быть для этого. В церкви верующие люди. В церкви мы устроим свою жизнь со Словом Божьим. И мы живем по-другому. У нас нет такой задачи быть как все. Мы не такие, как все. Мы не должны быть такие, как все. Мы должны быть такие, как Иисус Христос. Мы принадлежим не только вот небесному царству или стране, мы принадлежим, мы принадлежим не только вот, имеем какое-то гражданство в какой-то стране на этой земле, мы имеем небесное гражданство, и мы должны соответствовать образ гражданина неба, и не образ гражданина мира, или какой-то конкретной страны. Эта доктрина тогда была под угрозой. Люди спорили с этим, поэтому Павел посвящает целую главу этой теме. И в современности мы можем сказать и в наши дни то же самое. Это одно чудо, которое необходимо для Евангелия. В послании к Коринфянам написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердце твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Эта доктрина, это необходимо для спасения, чтобы мы верили, что это чудо произошло. Мы живем в веке, где люди скептично относятся к чудам, где люди хотят объяснить их как-то по-другому. А здесь одно чудо, которое мы не можем объяснить, которое мы не можем сказать, что это было по-другому. Потому что если Иисус не воскрес из мертвых, то спасения нету. Когда я шел учиться в университете, давно как-то это было, 84-й год, я поступил, один профессор из нашего университета стал епископом в англиканской церкви, епископ Дарома, такой город, это, по-моему, третий по значению епископ в англиканской церкви по всему миру. И этот профессор был известен тем, что он не верил в физическое воскресение Иисуса Христа. Он верил, что это было какое-то духовное воскресение. Ну, в той церкви не так уж важно, что ты веришь, и его принимали. Через три дня после того, как его рукоположили на эту должность, молния ударила церковь, собор, древняя церковь, где его рукоположили, и был большой пожар, и сильно повредило здание. Конечно, люди сказали, что ну, это просто совпадение, это просто вот так случилось. Но я думаю, что это говорит о том, что для Бога доктрина о воскресении Иисуса Христа – это важно. И для нас это тоже должно быть важно. Потому что это вопрос, который касается нашего спасения. Это очень важный вопрос. Давайте перед тем, как мы прочитаем из 15 главы, мы вместе помолимся. Господь, я хочу попросить Твое благословение на это время, чтобы Ты открыл наши глаза, Господь, наши сердца, наш разум к Слову Твоему. Мы хотим, Господь, услышать о Тебе, но мы не хотим быть те люди, которые только слышат Слово Твое и ничего не делают. Дай нам, Господь, принимать его. Дай нам, Господь, перестроиться над Словом. Дай нам, Господь, искать Тебя и оплатить Твое Слово в нашей жизни. Я прошу, Господа, в Твоем вдохновении, чтобы Ты помог мне подбирать слова, чтобы Ты помог мне передать все, что здесь содержится, все, что Ты положил мне на сердце говорить. Помоги нам, Господь, мы очень нуждаемся в Тебе. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 15 глава, 1 послание к Коринфянам, и прочтем с 1 по 11 стихи.
«Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
Павел ставил себе цель, первую цель, напоминать об Евангелии. И Евангелие – это греческое слово, которое переводится как «благовестие». И получается, что напомнить вам, братья, благовестие, которое я благовествовал вам. Это масло, масляное, можно сказать. Но он хочет подчеркнуть. Евангелие – это благая весть. Это то, что обрадует нас. Это то, что дает нам надежду. Это то, что может изменить нашу жизнь. И то, что может спасти нас. Которое вы и приняли. То есть, Коринфская церковь услышала его проповедь. Павел сам был в Коринфе, сам основал эту церковь, сам проповедовал там. И они принимали то, что он говорил. Мы, может быть, можем много знать о Библии, а пока мы не принимаем эту благовую весть, пока мы не освоим это и принимаем это за свое, это не меняет нашу жизнь. Мы можем расти верующей семьей и как-то всегда считать себя верующим, но пока мы сами лично не принимаем эту веру вот как свою веру, пока мы сами не готовы принимать Его и отвергать все остальное, мы не являемся верующими. Евангелие требует ответ, требует, чтобы мы принимали Его. Они не только принимали Евангелие, но они утвердились в Него. То есть, принимание Евангелия, принимать Евангелие – это только начало пути. Это только ворота. А дальше идет вот наш путь утверждения в Евангелии. В Евангелии. И каждый день мы, когда читаем Библию, когда мы общаемся с Богом, когда мы молимся, мы утверждаемся в этом Евангелии. Мы видим и верим все больше и больше. Мы стоим все тверже и тверже на скале, на ногах, что мы утверждаемся в Евангелии. Принятие Христа – это не конец процесса, это начало процесса, когда мы принимаем это Евангелие. И потом мы продолжаем утверждаться. Дальше он говорит, которым и спасаетесь. То есть Евангелие – это то, что Бог дал нам для нашего спасения. Потому что, братья и сестры, друзья, есть реальная опасность, от которого нам нужно спасение. Иногда мы слышим это слово «спасение», и, по крайней мере, для верующих это такое слово, к которому мы привыкли. И мы не особо думаем о первоначальном смысле, что спасение – это то, что нужно, когда есть опасность. Когда человек утопается, тогда он нуждается в спасителе, он нуждается в спасении. Когда человек погибает, ему нужно спасителя, который спасет его. И есть реальная опасность. В Библии написано, что в тот момент, когда человек согрешил, наступил смерть. Мы отлучились от Бога, отошли от Него. Мы присоединились к сатане, к темным силам. Мы отдавались Ему, в Его руки. И цель сатана – это уничтожать нас. Это погубить нас. Это убить нас. Это украсть нашу вечную душу. И есть, когда мы живем без Бога, реальная опасность. Опасно, что мы можем погибнуть и попасть в ад. Место, где Бога нету. Где ничего хорошего нету. Все, что хорошее в этом мире, идет от Бога. Если убрать Бога из этого мира, то это будет ад. Это будет место, где страданий нету удовольствия. Где нет никакой радости, а только печали. Где мучения. Это картина, которую Библия рисует нам красочным языком, огнем, червей, рисует нас картина ада. Место, где нам будет плохо. Место, где люди мучатся. А мучатся они, потому что Бога нету. Потому что всю жизнь сознательно они отвергали Бога и сказали, что нет, мне не нужен Бог. Бог, не вмешайся в моей жизни, я хочу жить, как я хочу. А в конце жизни Бог говорил, пусть будет по-твоему. И это самое страшное. Потому что без Бога нет ничего хорошего в этом мире. А то, что мы хотим часто, мы хотим вот то хорошее, которое Бог дает нам, а самого Бога мы не хотим, чтобы Он вмешался в нашу жизнь. Мы не хотим, чтобы Он говорил нам, как нам жить. Мы хотим свою свободу, мы хотим жить, как мы хотим. Но благословение, которое Бог дает, вот это мы хотим. Ад – это место, где Бога нет, и где Его благословения нету. Поэтому это место мучения. Мы нуждаемся в спасении. И спасение дает нам Евангелие. Это то, что спасает нас от вечного мучения, от погибели, от рабства греха, от этих темных сил, которые владеют нас, когда мы без Христа. Иисус Христос и Его Евангелие – это то, что спасает нас от этого. Павел начинает, которым и спасаетесь. Это в настоящее время, это продолжительное действие, но не в том смысле, что может что-то случиться, а в том смысле, что этот процесс начался, и она продолжается. Что вы спасаетесь, вы находитесь в спасении сейчас. Вы те, которые имеете спасение, вы спасаетесь. Но он добавляет два условия. И они не столько вот если вот это случится, то вы можете потерять спасение. Мне кажется, здесь это больше как проверка. Настоящая наша вера, подлинная наша вера, спасающая наша вера или нет. Потому что мы знаем из других мест Писания, допустим, Матфея 7 глава, 21 стих, мы знаем, что бывает вера, которая не спасает. Помните это место, где они стоят перед Иисусом, и Он говорит такие слова, страшные слова. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть не каждый, который думает, что он верующий, не каждый, который называет себя верующим, и даже не каждый, который называет имя Иисуса, спасется. Только те, где видно реальные изменения в их жизни, что они исполняют волю Отца. Мы можем обмануть себя насчет веры. Мы можем быть обмануты. И жить с какой-то верой, которая, вот как Павел говорит, здесь тщетно оказывается. Но его условие говорит, если преподанное утверждайте так, как я благовествовал вам. Вот это первое его условие. Что вы спасаетесь, если вы верите так, как я учил вам. Мы не имеем права, как очень модно сейчас, придумать свою истину. Сейчас очень модно говорить о своем Боге. Ванесса опоздал на молитвенное собрание в пятницу. Но мы ее простили, потому что она благовествовала охраннику. Начал говорить ему о Боге, начал говорить ему об Иисусе Христе, а он говорил, у меня есть свой Бог. Но, к сожалению, у многих свой Бог. Но этот Бог не спасет нас, потому что этого Бога на самом деле нету. В своем воображении мы можем воображать, что хотим, но это не делает реальность. Иначе мы бы все имели все, что мы хотим. Мы воображали бы вот только, и вот появилось бы. Но мы-то знаем, что так не бывает в жизни. А почему мы думаем, что мы можем воображить своего Бога? Мы можем придумать своего Бога, и Он обязательно будет. Это нереальность, друзья. Это нереальность с физическими предметами. Это нереальность с Богом. Мы не имеем права придумать своего Бога. Это не Бог, который может спасти нас. И Павел говорит, если вы верите, как я благовествовал вам, то вы спасаетесь. А если вы придумали свое, тогда нету для вас надежды. Это ложный Евангелие. Это ложный Бог. Это не спасет вас. Второе условие, которое он говорит, если только не тщетно уверовали. То есть, мне кажется, здесь говорится о том, о тех, которые соглашаются со всем, что проповедуется. Соглашаются со всеми истинами, которые они слышат. Они готовы ходить в церковь. А в своей жизни нету никакого посвящения к Богу, к Христу. Нету никакого изменения. У нас были в городе крупные евангелизационные кампании. И по сути, в Коринфе была крупная евангелизационная кампания. Павел проповедовал, многие люди пришли в церковь, уверовали. Но мы знаем, что когда мы проводим большое мероприятие и делаем призыв, люди выходят. Но мало из них остаются в церкви. Потому что некоторые тщетно уверовали. Это была не настоящая вера, это были просто какие-то эмоциональные побуждения, какие-то религиозные чувства. Но они не уверовали. Это было тщетно. Вера тщетна, когда она без силы менять нашу жизнь. Когда мы уверовали и ничего не менялось в нашей жизни, это тщетная вера. Нету посвящения. Нету признания Господа, нету признания Иисуса Христа как хозяина своей жизни. нету послушания Ему. И мы не должны основывать нашу уверенность в спасении в том, что случилось вот когда-то, вот 10 лет назад, я вышел и покаялся, и поэтому я спасен. Это очень шаткое основание, на которое мы можем строить свою уверенность в том, что мы действительно имеем отношение с Богом. Наша уверенность в спасении надо строить на сегодняшний день. И самое лучшее место получить уверенность в спасении – это в церкви. Когда вокруг нас братья и сестры, которые могут ободрить нас, которые могут видеть, что мы меняемся, что Бог работает в нашей жизни. Наша уверенность должна быть основана на том, что Бог работает сегодня. Что мне с каждым днем грех становится более противно. Что с каждым днем я все больше и больше люблю Слово Божие. Что с каждым днем я отказываюсь от того, что неприятно Богу. И начинаю перестроить свою жизнь, чтобы делать то, что приятно Ему. Наша уверенность в спасении основана должно быть на реальность изменения, на реальность сегодняшнего дня. Не какой-то надежды на то, что вот я сказал магические слова, и поэтому Бог принимал меня. Потому что это возможно тщетно уверовать. И Павел дает мудрый совет. Проверьте себя, смотрите на свою жизнь, смотрите на свое сердце. Действительно, стоит ли вы в вере, или вы обманываете себя? Он продолжает третий стих. «Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял». Павел, который был противником Христа, который гонял церковь, который хотел убить христиан, принимал это Евангелие. Это изменил его жизнь. Он принимал его от самого Господа Иисуса. Иисус явился ему, открыл это ему. Он был слеп и в духовном смысле, и буквально. Иисус явился и дал ему видение, дал ему понимание. И это то, что он передает. Это не вторичные новости, где он где-то слышал. Это то, что он сам пережил, и то, что он сам услышал от Христа. И хотя позже он пишет о себе, что я изверг, я наименьший из апостолов, даже не достоин вот это называние, мы знаем, что Павел от Иисуса слышал Евангелие. Мы знаем, что Павел изменился на 180 градусов. Он гнал церковь, потом он стал насаждать новых церквей. Он хотел убить верующих, а в конце он хотел, чтобы все стали верующими. Христос изменил его жизнь. Он стал другим. И потом Павел начинает писать свое Евангелие. То, что он проповедует. Что Христос умер за грехи наши по Писанию. Есть места в Ветхом Завете, которые настолько явно говорят о Христе, что евреи их даже не читают. Я слышал, что 53 глава книги пророка Исаия, евреи не читают его, потому что это смущает их веру, что Иисус не Мессия. Там мы читаем, но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Смерть Иисуса Христа была предсказана в Ветхом Завете. За много сотен лет до Его рождения была предсказана Его смерть. Это было по Писанию. Иисус умер за наши грехи. Это Евангелие Павла. Он умер не по стечению обстоятельств. Он умер не потому, что завидовали Его. Он умер не потому, что Он был беззаконник и заслужил этого. Иисус Христос умер за наши грехи. Это был Его цель. Это были все причины Его смерти. В 1 Петра мы читаем, это 2 глава, 24 стих. «Он грехи наш сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами мы Его мы исцелились». Цитирует Исаия. Или второе место, 1 Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Иисус умер на кресте. Когда римский стража подошел к нему, чтобы проверить, умер ли он, еще жив он ожидал, что он будет жив, и видел, что мертвый. И он пронзил его боком в ребра, и истекала кровь и вода. Иисус, это говорит о том, что он пронзил сердце. Иисус умер на кресте. Это не был обман, это не была ошибка. Он не был, просто потерял сознание. Иисус умер на кресте за наши грехи. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Иисус был погребен в новой гробнице, который богатый человек, и Иосиф Арамафийский готовил для себя. Это был как пещера, и ставили огромный камень на вход, ставили печать, стояла там римская стража, чтобы никто не мог украсть тело. Но третий день, когда они приходили к этому гробу, он был открыт. Иисус Христос там не был. Остался его одежда, что нелогично, если кто-то украл тело, они бы украли вместе с одеждой. А Иисуса там не было, потому что он воскрес из мертвых. Воскресение Иисуса Христа тоже предсказано в Ветхом Завете. Об этом ученики не поняли, пока Иисус не объяснил сам после его смерти. Он объяснил это им. После его воскресения он объяснил это, и они начали понимать, что это да, это есть Писание. Это тоже по Писанию. Потом Павел начинает, может быть, разгоняться. Он начинает как бы свою главную тему – воскресение Иисуса Христа. И он доказательство за доказательством пишет, чтобы всем было понятно, что это действительно было реальное событие, это действительно случилось. Он пишет в 5 стихе, он явился Кифе. Кифа – это, можно сказать, прозвище Петра. Это переводится как «скала», а слово «Петр» – это как камень. И это то, что вот Иисус называл его. Это его, не знаю, ласковое, уменьшительное. Это его имя для Петра – Киф. Это один из самых близких друзей Иисуса Христа. Потом он явился 12-й. Тех, которые 3 года провели вместе с ним, день и ночь, они ходили с ним, не отходя. Те люди, которые лучше всего знали его, те люди, которые дружили с ним, видели его, воскресший. И то, что даже более убедительно, что те же самые ученики, которые видели его, кому он явился, помните, какие они были в тот день, когда арестовали Иисуса? Они были испуганы, они убежали. Они думали, что своя мечта уже все кончилась, что учителя забрали, его сейчас убьют. Петр отрекался от него, другие просто убежали. Они боялись, они были потеряны. А потом, спустя очень короткое время, мы видим церковь, которая проповедует на площадках города, где 3000 человек обратились, которые, ну, никак не прячешь 3000 человека. Это все видно на виду, это все заметно, и шум, и гамма, и все смотрят, все внимание на этот. Эти люди не прячутся. Они говорят с уверенностью, с дерзостью, говорят о том, что Иисус воскрес из мертвых. Это те же самые потерянные люди. Как их жизнь мог поизмениться таким образом в течение 3 дней? Как эти люди, которые были потеряны, как они могли стать столбами веры, если Иисус не воскрес из мертвых? Тем более каждый из этих учеников Иисуса Христа, кроме Иоанна, отдал свою жизнь, умер не свою смерть, потому что они проповедовали, что Иисус воскрес из мертвых. Они теряли свою жизнь. Даже ради жизни самого они не были готовы отказаться от этой веры. Они видели Иисуса воскресшего из мертвых. Но посмотрите, что дальше написано. 6 стих. «Потом явился более нежели 500 братья в одно время». Некоторые говорят, что, наверное, это была галлюцинация. Что вот ученики были в расстройстве, они хотели видеть Иисус еще раз. И как-то вот было, не знал, игры разума, галлюцинации. Они видели его, потому что хотели видеть его, потому что были в нервном таком состоянии. Но я вам скажу, что галлюцинация – очень личные ощущения. Это то, что один человек может видеть. А чтобы 500 человек в одно время видели одно и то же галлюцинации – это сказка. Это требует больше веры, чем верить, что человек может воскреснуть из мертвых. Такого не бывает. И Павел еще добавляет, из которых большая часть до ныне и в живых, а некоторые и почили. То есть, они еще живы. Идите и спросите у них, если вы сомневаетесь. Они видели этого, они еще живы, они вам расскажут об этом. Потом он явился Иакову. Иаков был брат Иисуса. И мы знаем из Иоанна 7 глава, там написано, ибо братья его не веровали в него. Мне нравится вот забота Иисуса. Свой брат родной не верил в него, а он лично явился ему, чтобы показать ему эту истину. И Иаков тоже умер за свою веру в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Мы имеем его книгу в Священном Писании тоже. А после всех явился и мне, Павел пишет, как никоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию езим то, что езим. Павел говорит о себе с его привычным смирением, он говорит о себе, что я изверг, то есть недоношенный ребенок, который родился не вовремя. Но недоношенный ребенок родится раньше, Павел родился позже всех. Но мне кажется, смысл здесь такой, что не вовремя родился. Не родился, когда все уверовали. Я не понимал тогда. Я понимал только позже, когда он сам лично мне сказал об этом. И кажется, что, может быть, это даже было прозвище его. Его враги обзывали его так. Но Павел говорит о том, что он явился мне. И человек, который гнал церковь, который преследовал христиан, стал человек, который проповедовал об этой истине, о важности жизни и воскресения Иисуса Христа. Где был бы Павел без этого? И любой из нас, который понимает о смерти Иисуса Христа, который понимает это благовестие, мы можем сказать вместе с Павлом, что мы недостойны этого. Любой, который понимает вот факты, понимает, что он согрешил против Бога, что мы противились Богу, что хотя все вокруг нас, все его творение говорит о том, что он есть, мы всячески противились и не хотели поддаваться, не хотели признать это, не хотели, чтобы он вмешался в нашу жизнь, не хотели, чтобы он командовал нам. Мы, как Павел, недостойны этой Евангелии, недостоин того, что он умер за нас, когда мы были еще его враги, когда мы еще противились, мы недостойны этого, но тем не менее он это сделал. Тем не менее, он умер за нас, даже когда мы этого не искали и этого не хотели. как в Коринфе, может быть, мы услышали Евангелие. Как эти люди в Коринфе, может быть, мы знаем, что Иисус умер за наши грехи. Мы понимаем и верим, что Иисус воскрес из мертвых. Но, как мы говорили в начале, Евангелие требует ответ от нас. Мы должны его принимать или отвергать. Пока мы его не принимаем, мы его отвергаем. Если мы хотим, чтобы Он спас нас, нам нужно принимать это Евангелие. Нам нужно принимать этого Спасителя. Принимать Иисуса Христа как Господь в нашей жизни. Подчинить всю свою жизнь Ему. Верить в Него и покаяться. Покаяние – это тоже такое христианское слово. В своих истоках это был военный термин, где солдаты шли в одну сторону и кричали «покаяние». Они развернулись и начали идти в противоположную сторону. Это была такая команда. И это образ того, что должен произойти в нашей жизни. Когда мы услышим Евангелие, что Иисус умер за наши грехи, тогда мы должны отказаться от своих грехов. Мы должны принимать такую же позицию по нашим грехам, как и Иисус Христос. Мы должны осуждать их и отказаться от них. Мы жалеем о том, что было. Мы понимаем, что это противно Богу и вредно нам. И в покаянии мы говорим, что «я больше так не хочу жить». Я больше так не буду жить. И мы принимаем Его господство, Его порядок, Его понимание о том, что правильно, а что неправильно. Мы принимаем. Евангелие требует ответ. И, друзья, если сегодня вы услышали Евангелие, ответьте Ему. Принимайте того, что Он предлагает. Принимайте Его спасение. Павел продолжает, «И благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. И так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Какой признак, что благодать Божия не тщетна в нашей жизни? Какой признак того, что это действительно... Реально. Павел говорит, я более всех трудился. Потом он уточняет. Ну, не совсем я трудился, а он трудился во мне. И здесь как-то вот, ну, непонятно, где он трудился, где я трудился. Мы трудились. Мы вместе трудились. Поймите, это не условие спасения, что мы трудились. Но это признак спасения. Бог не ожидает от нас, чтобы мы начали трудиться и искупить свой грех. Если мы думаем, что мы можем искупить добрыми, хорошими делами свой грех, мы глубоко ошибаемся. Мы глубоко недооцениваем ужасность греха, мерзость греха, вред греха. Если мы думаем, что мы самые способны замазать, замаливать, заработать это спасение. Мы недооцениваем грех, если мы так думаем. Павел говорит здесь, я трудился, и это признак того, что Бог изменил мою жизнь. Я был тот человек, который гнал церковь, потом я трудился в Евангелии. Вот это свидетельство о том, что Он изменил меня. Это свидетельство о том, что Его благодать не тщетна во мне. Когда мы приходим к Христу, мы принимаем совершенно новое направление для нашей жизни. В Библии самые большие заповеди какие? Возлюбите Господа Бога всем своим сердцем, всем разумением, всей душою своей, всей крепостью своей. Любите Бога и любите ближнего, как самого себя. Это абсолютно новое направление. До этого мы думали о том, что я хочу, что лучше для меня, что лучше для моих. И это то, что мотивировало наши действия, мотивировало нашу жизнь. Это было наше направление. Когда мы приходим к Христу, мы принимаем совершенно другое направление. 180 градусов. Это вот поворот, вот это покаяние. Друзья, если мы действительно начали двигаться в другое направление, что-то должно меняться в нашей жизни. Я не верю в человека, который говорит, что да, я верующий, и ведет себя как неверующий, который всю свою жизнь идет против Бога, который живет как все. Если ты изменил свой пункт, к которому вы идете, если вы решили, ехали в Москву и решили, что нет, поедем в Владивосток, повернули машину, начали идти в противоположную сторону. Что-то меняется. Меняется сценарий, меняется вот окружающие среды, меняются дороги, города другие. Это нонсенс, если мы говорим, что вот я принял Христа, но моя жизнь такой же, как это было. Ну не может быть. Если вы идете в другое направление, что-то должно меняться. Если ничего не меняется, подумайте, нетщетна ваша вера. Друзья, не надо нам жить в иллюзии. Если нету плод нашей жизни, если нету изменения, то нам не нужно жить в иллюзии, что мы верующие. Это очень опасная иллюзия. Помните, мы нуждаемся в спасении. И единственное, что спасает нас, это Евангелие. Это Иисус Христос. Если вы просто религиозный человек, если вы просто вот отдаете согласие того, что слушаете, но не применяете своей жизни, вы в реальной опасности. Вы нуждаетесь в Спасителе. Вы нуждаетесь в спасении. И Яков говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть признак веры, которая нечетна, вера, которая действительно подлинная, это то, что есть дела, что мы начинаем что-то делать по-другому. Мы начинаем использовать свою жизнь, свое время, свои ресурсы для Бога, для других людей. Мы преследуем цель любить Его, любить других людей. Так что это не дела, которые спасают нас, но дела свидетельствуют о том, что наша вера, она не тщетна, она настоящая. И это не в тяжесть, друзья, служить Христа. Иисус говорит, ибо иго мое благо, а бремя мое легко. Иго – это вот такая деревяшка, которую использовали, чтобы два вала, как сказать, когда их два быка, чтобы их напрягать, чтобы они тянули что-то. И если вот твой сосед, партнер за эти игры, сильный, то ты можешь халявить. Тебе легкий жизнь, да? Он делает всю работу, а ты вместе с ним. Иисус говорит, иго мое легкое. С его силой рядом с нами нам не в тяжесть. Жить, как Он хочет, чтобы мы жили. Если мы стараемся своими силами жить правильно, то это очень тяжело, потому что вся нагрузка на нас. А если мы берем Его иго, то рядом с нами Его сила. Благодать Божия. Дух Святой живет в нас. Он дает нам силу жить по-другому. И эта жизнь, измененная жизнь, это признак того, что наша вера нечетна, что наша вера подлинная. Иисус умер за нас, Он умер за наши грехи. Он умер, чтобы освободить нас от власти греха. Он предлагает нам жизнь. Он воскрес из мертвых. Он доказал, что Он победил смерть и предлагает нам жизнь. Но мы должны принимать это Евангелие. И принимать его так, чтобы всю жизнь наша изменилась. Давайте мы вместе помолимся. Господь, мы недостоин того, что Ты умер за нас. Мы недостоин того, что Ты единственный безгрешный человек, который когда-либо жил на этой земле, Бог, оплатившийся в человеке. Мы недостоин того, чтобы Ты отдал свою жизнь за нас. Но, Господь, Ты ради Твоей великой любви выбирал так поступать. Ты хотел спасти нас. И мы, Господь, благодарны Тебе. Мы благодарны, Господь, что смерть не мог держать Тебя, что Ты воскрес из мертвых и предлагаешь нам жизнь, жизнь вечную, жизнь в Тебе. Помоги нам, Господь, всем сердцем принимать это Евангелие. Дай нам, Господь, принимать это Евангелие, чтобы наша вера была не тщетна, но чтобы это Евангелие изменило нашу жизнь. Прибудь в нас, Господь, благодатью Своею. Работай в нас и дай нам работать для Тебя, служить Тебе всем сердцем. Мы просим и молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.